эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в Аргнете. Патриарх Грузии Лев II призвал парламент приостановить принятие законопроекта об искоренении всех форм дискриминации. В чем заключается внешнеполитическая деятельность самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в текущих геополитических условиях? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: Башар Асад намерен переизбраться на пост президента. Украинская милиция расследует уголовное дело в связи с ранением мэра Харькова. Министерство финансов США обнародовало новый список российских чиновников, в отношении которых принят пакет санкций. Спикер парламента Сирии Мохаммад Лахам объявил сегодня о намерении президента страны Башара Асада переизбраться на пост президента на выборах, которые намечены на 3 июня. Лахам зачитал обращение Асада, в котором тот выражает надежду, что законодатели поддержат его кандидатуру. В случае победы, которая, как считают многие, вполне реальна, это будет уже третий срок Асада на посту главы государства. Оппоненты Асада на Западе и государствах арабского мира называют предстоящее голосование в Сирии, охваченной гражданской войной, пародия на демократию. По их мнению, невозможно проведение заслуживающих доверия выборов там, где каждый день гибнут десятки или сотни людей, где около 6 миллионов внутренних переселенцев или 2,5 миллиона человек бежали, спасаясь от насилия в другие страны. Как отмечает Рейтер, лидеры сирийской оппозиции, живущие в изгнании, считают, что выборы – лишь уловка, которая призвана продлить пребывание у власти семьи Асада. Согласно Конституции Сирии, кандидат в президенты, чтобы участвовать в выборах, должен получить одобрение не менее 35 членов национального парламента. Украинская милиция расследует уголовное дело в связи с ранением мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как сообщила МВД Украины, на место происшествия направлена оперативно-следственная группа. В ведомстве отметили, что Кернес был доставлен в городскую больницу скорой помощи. У него огнестрельное проникающее ранение, сказали в министерстве. На сайте Харьковского городского совета сообщается, что покушение на Кернеса было совершено сегодня около полудня. Он получил ранение в спину, врачи борются за его жизнь. Как стало известно позднее, директор департамента по информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес был ранен во время прогулки на велосипеде. Сидоренко сказал журналистам возле больницы скорой помощи, что по неподтвержденной информации жизненно важные органы у Кернеса не задеты. Пуля прошла на вылет. Как отмечает «Украинская правда», мэр Харькова неоднократно выражал свое неодобрение новым украинским властям. По его мнению, решение Верховной Рады, отстранившей от власти президента Виктора Януковича, было нелегитимным. Позднее он изменил свое мнение и заявил о готовности сотрудничать с новым правительством.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство финансов США обнародовало новый список российских чиновников, в отношении которых принят пакет санкций. Это заместитель председателя правительства России Игорь Сечин, первый заместитель руководителя администрации президента России Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. В списке также 17 компаний. Среди них Собинбанк, Стройтрансгаз, Стройгазмонтаж, Волгогрупп. Как отмечает Интерфакс, все упомянутые в списке компании и банки подконтрольны либо Геннадию Тимченко, либо Аркадию и Борису Ротенбергам, либо Банку России. О том, что против России будут введены новые санкции за неисполнение Москвой недавних Женевских соглашений по снятию напряженности на Украине, сообщил ранее в ходе визита на Филиппины президент США Барак Обама. Обама добавил, что если Россия будет и далее демонстрировать агрессию по отношению к Украине, то санкции могут быть применены против банковского сектора и оборонной сферы. Возможность новых санкций в связи с действиями России на Украине обсуждает сегодня руководство Европейского союза. В Иркутской области работники Байкальского целлюлозобумажного комбината заявили, что не будут участвовать в первомайской демонстрации профсоюзов, которая пройдет в Иркутске. Такое решение было принято на заседании правкома предприятия. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
Работники БЦБК решили бойкотировать 1 мая, так как на прошлых подобных мероприятиях ни разу не оглашались проблемы сотрудников комбината. Председатель правкома работников БЦБК Александр Нестеренко уже уведомил руководство Иркутского областного объединения организаций профсоюзов о принятом решении. Сам Александр Нестеренко 1 мая в составе делегации профсоюзов России должен был встретиться с президентом Владимиром Путиным. Но за неделю до этого события его фамилию вычеркнули из списка. А ведь весь Байкальск надеялся, что байкальчанину удастся рассказать Владимиру Путину о реальности ситуации, которая сложилась в их моногороде. А ситуация для горожан печальная. БЦБК остановлен, альтернативные производства не созданы. До начала июня с комбината будут уволены 1350 человек. Работы в районе нет. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров получил гражданство государства Сент-Китс и Невис в Карибском море. Об этом пишут сегодня «Известия», отмечая, что Дуров пожертвовал 250 тысяч долларов одному из предприятий этой страны, что автоматически дало ему право на получение гражданства. Павел Дуров уехал из России после того, как был уволен с должности гендиректора ВКонтакте. Ранее он заявлял, что ФСБ оказывала на сотрудников соцсети давление после отказа раскрыть информацию о создателях групп, посвященных протестам на Украине. Другой причиной, как считает Дуров, был его отказ блокировать антикоррупционную группу Алексея Навального.
Международные новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в селе Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Одним из главных вопросов для грузинской стороны были участившиеся факты задержания жителей приграничных грузинских сел. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Встреча началась с новости об очередном задержании жителей приграничного села Калдицкаро в Хашурском районе. Вчера рано утром Беси Гелашвили и Георгий Харазашвили отправились в лес и не вернулись.
Они утром пошли за Джонджоли, было где-то 11 часов. Позже позвонили, чтобы сказать, что их арестовали, чтобы мы знали, что их осетины уводят.
Рассказывает родственница одного из задержанных, Лия Шукакидзе. Это далеко не первый подобный случай. С началом сезона Джонджоли уже который год подряд учащаются случаи задержания сельчан. Во время сегодняшней встречи грузинской стороне подтвердили, что двое мужчин действительно находятся в Схимвальском изоляторе. Впрочем, дело не только в сезоне Джонджоли. В Тбилиси отмечают, что за последние пару недель в целом стало больше арестов жителей приграничных сел. Вдоль многих из них уже натянута колючая проволока. В большинстве стоят зеленые баннеры, предупреждающие о том, что в этом месте проходит так называемая государственная граница. Однако к этому новшеству многие сельчане пока не привыкли. Они то и дело переходят на противоположную сторону административной границы, чаще всего, чтобы вернуть свой скот. Порой, когда сельчанам не везет, они натыкаются на пограничников. Так было и в случае жителей села Цуронис и Карельского района Мираба Капанадзе. Чтобы прояснить судьбу пожилого мужчины, сегодня в Эргнете приехал его сын.
Его арестовали в то время, когда он пригонял скот с окраины села. Это точно там случилось. Второй пастух видел, как подъехала военная машина и его забрала.
Сказал Заал Капанадзе. Разрешить проблему сельчан обычно удается сравнительно легко. Людей отпускают после выплаты штрафа. Значительно сложнее обстоят дела тех, кто отбывает уголовный срок в Схимвальской тюрьме. По сведениям грузинской стороны, таких сейчас 5 человек. Двое из них на днях связались с грузинской телекомпанией «Рустави-2». Они пожаловались на регулярные избиения и плохие условия в тюрьме. По словам звонивших, один из заключенных, житель села Двани Васил Кубахидзе, болен туберкулезом. туберкулезом, и ему не оказывается медицинская помощь.
Никакие мы не заключенные, мы заложники. Нас так бьют, так бьют. Я 65-летний старик, инвалид второй группы, целый месяц после этого не мог на ноги встать.
Возмущался по телефону Джамал Мидалашвили. Он дольше остальных грузинских заключенных находится в Схимвальской тюрьме. В 2010 году его арестовали по подозрению в похищении людей в Ахалгорском районе в начале 90-х годов прошлого века. В то время Мидалашвили работал в местном отделении милиции. Передать его и остальных заключенных грузинской стороне руководство де-факто республики согласно только при одном условии. Если Тбилиси выпустит на свободу трех уроженцев Южной Осетии – Георгия Кочиева, Иосифа Валиева и Георгия Засеева, отбывающих пожизненное наказание за теракт около горийского отделения полиции в 2005 году. Недавние попытки народного защитника Грузии добиться для них помилования от президента не увенчались успехом. Учана Ноашвили ранее заявлял, что процесс тормозят представители правоохранительных органов. Сегодня представитель МВД Гоча Ратьяни подтвердил, что считает неприемлемым освобождение людей, осужденных за терроризм. Грузинская сторона, по его словам, готова на обмен любых других осетинских заключенных, находящихся в грузинских тюрьмах.
Мы им и 10 человек предлагали, и даже больше. Чего мы не можем касаться, это красных линий. Подобный обмен был бы неадекватным, и этот факт не поняли бы в нашем обществе.
Сказал глава грузинской делегации на эргнесских встречах. Все прошлые предложения грузинской стороны, по словам Гочи Ратьяни, руководство де-факто республики отклонило. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
И продолжает тему очередной встречи в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Главный вопрос, который поднимался осетинской стороной на сегодняшней встрече, это участившиеся случаи акций и митингов, которые проводятся на границе с Южной Осетией. Ответ грузинских коллег осетинскую сторону не устроил, говорит Хохка Клойта.
Грузинская сторона это связала с тем, что якобы все это связано с возведением заградительных сооружений. Ну, а мы довели до сведения, что срежиссированность этих действий не оставляет места для какого-то иного восприятия, потому что она является очевидной.
Грузинские журналисты рассказывают о том, что якобы грузинская сторона предлагала обменять 10 человек из тюрем Грузии на 8 сидящих в Южной Осетии. Хохка Глойта опроверг эту информацию.
Это неправда. Во-первых, нельзя вот подходить такими категориями. Столько человек, настолько человек. Такого вообще не было. Мы знаем, какие наши сограждане находятся в тюрьмах Грузии. Мы этот список представили. Грузинская сторона предлагает нам другой список, где есть различный перечень лиц, которые имеют отношение к Южной Осетии в смысле этнического происхождения. Но мы не говорим о этнических осетинах, мы говорим о гражданах Южной Осетии. Мы всегда представляем список лиц, гражданства, по которым подтверждено, когда это граждане, мы говорить можем именно по ним. Грузинская сторона в ответ по какой-то причине пытается количество якобы наших заключенных увеличить. Ну, так-то мне понятно, почему это делается. Для того, чтобы как бы осуществить определенные гуманные акции по отношению к тем, которые не являются гражданами Южной Осетии, но для того, чтобы не были осуществлены гуманные акции в отношении тех, в отношении которых мы ожидаем.
Ожидает Южная Осетия гуманных акций в отношении, например, заключенных в Грузии Засеева, Кочиева, Валиева и Турашвили. Здесь же Хохка Глойт напомнил о том, что многие в Грузии спекулируют на чувствах родителей этих граждан.
Им были внушены определенным образом надежды, что якобы вот вы обратитесь, сделаете необходимое, чтобы был освобожден некий Джарапов, который отбывал наказание, и мол, потом это скажется на судьбе, а имелось в виду как бы амнистии, да, которые были в начале года и в марте вот, в Грузии. Да. Естественно, эти люди обратились, естественно, власть на это среагировала. После того, как Джарапов этот был освобожден, им сказали те же самые лица, которые внушили им эту надежду. Что-то типа такого, мол, ну, извините, не получилось.
На следующей встрече продолжится обсуждение вопроса тех земельных наделов, которые, по заявлению грузинской стороны, оказались на линии возведения пограничных заграждений. Список других вопросов, как всегда, станет известен только незадолго до следующей встречи в рамках МПРИ. Царина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Католикос-патриарх Грузии Илия II призвал парламент приостановить принятие законопроекта об искоренении всех форм дискриминации. В заявлении патриарха, распространенном в понедельник, говорится, что грузинская церковь считает неприемлемыми насилие и дискриминацию, однако у верующих вызывает обеспокоенность внесение в законопроект таких понятий, как сексуальная ориентация и гендерная идентичность. Этот призыв незадолго до нашего эфира я обсудил с правозащитником Гелой Николаишвили.
Батану Гела, как вы считаете, вообще насколько вероятно то, что парламент пойдет на приостановку принятия законопроекта об искоренении всех форм дискриминации после вот такого заявления патриарха Грузии или второго о том, что его принятие надо приостановить?
Я думаю, что вполне возможно, что они пойдут на поводу, если дело касается приостановки, а не вообще отмены этого законопроекта. Я думаю, что отмена это практически исключается, но для доработки приостановления это вполне вероятно. Скорее всего, да, чем нет. Потому что очень большое влияние имеет и ортодоксальная церковь Грузии, и лично сам патриарх. И вообще верующие, православные верующие у нас составляют, можно сказать, более 80%. И, наверное, парламент будет считаться с этим. Но, повторяю, где вопрос касается не отмены вообще этого законопроекта, а переноса его рассмотрения и переноса на доработку.
В частности, в сообщении патриарха говорится о том, что надо провести широкие дискуссии с участием общественности и церкви. Как вы считаете, каков может быть результат этих дискуссий? Не является ли это просто затягиванием вообще вопроса решения о запрете всех форм дискриминации? Какова перспектива вообще вот этого законопроекта в будущем?
Тут гвоздем преткновения является, как вы сказали, и как все это знают, именно проблема с сексуальными меньшинствами, а не с остальными меньшинствами, с другими. Они очень болезненно воспринимают уравнивание всех абсолютно сексуальных меньшинств. И, исходя из этого, как они логически судят, они считают, что это первый шаг до однополого брака, до того еще, что вот в школах, в учебных заведениях вскоре, значит, должны внести такие предметы, не только предметы, но такие произведения, в которых описывается, как нормальное явление однополые браки, однополая любовь и так далее. И они считают, что это недопустимо, это противоречит не только религиозным нормам, но и нормам морали. Поэтому я думаю, что они именно требуют урегулировать или до конца нести ясность в этих вопросах или в этих проблемах.
Скажите, пожалуйста, вообще появление этого законопроекта, ведь было ясно, что церковь будет выступать против него. А как вы считаете, это инициатива каких-то прозападных сил в Грузии? Какую позицию на самом деле занимает правительство Грузии в этом вопросе?
Тут разные течения. Я могу сказать, что есть такие группировки, которые поддерживают это. Они считают это именно прозападной позицией, именно условием для подписание договора об ассоциации с Евросоюзом. Есть другие группы в самом правительстве, которые выступают против этого, именно не ассоциируют легализацией однополых браков или вообще право, чтобы уравнять право сексуальных меньшинств именно с западными ценностями. В общем, трудно сказать, это не одинаковый подход в самом правительстве. Есть разные группы, и естественно, конечно, инициаторами является та группа, которая именно считает, что обязательно для сближения с западными ценностями именно вот принятие такого закона.
Рассказывал правозащитник Гела Николаишвили.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Минувшую пятницу главы внешнеполитических ведомств России и самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии подписали планы межмидовских консультаций на 2014-15 годы. Из чего еще может состоять внешнеполитическая деятельность республик с ограниченным статусом, кроме консультаций с государством-патроном, ставших, по определению Сергея Лаврова, доброй традицией? Мнение российских экспертов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского политолога Николая Силаева, внешнеполитическая составляющая российско-югоостинских отношений была исчерпана 26 августа 2008 года, когда Россия признала независимость Южной Осетии. Все остальное, подчеркивает эксперт, это достройка однажды принятого решения и ничего более. Столь явный дефицит внешнеполитической повестки Южной Осетии связан с тем, что у нее изначально было не так много возможностей для дипломатической игры. В этом смысле абхазам намного легче. Республика имеет выход к морю, обширную диаспору в Турции и других странах мира, с которыми Абхазия поддерживает отношения. В политическом активе Абхазии заявление спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Питера Семнеби о том, что самым важным приоритетом для Европы в отношении республики является претворение в жизнь политики вовлечения без признания. Положение же Южной Осетии несоизмеримо тяжелее. С одной стороны, практически закрытая граница с Грузией, с другой стороны, Россия. Здесь нет пространства для дипломатической игры, говорит Николай Силаев.
Придумать какую-то игру здесь очень трудно. С другой стороны, в силу статуса независимого государства у нее должен быть положено какой-то политический класс, который выдвигает какие-то идеи, выдвигает какие-то программы, о чем-то спорит. Этот политический класс не может, как в муниципальном районе, заниматься исключительно дорогами, школами, свалками и иногда инвестиционными проектами. Этот политический класс должен время от времени что-то такое выдвигать. Конечно, активизировавшееся обсуждение присоединения к России – это вот одна из версий вот этого движения, вот этой дискуссии, которую политический класс должен создавать и демонстрировать.
Тем не менее, считает российский политолог Александр Скаков, республика вполне может заниматься продвижением собственного признания и без оглядки на Россию. Возможностей для этого предостаточно. Это и культурный обмен с другими странами, участие в различных международных проектах по линии гражданского общества, конференциях по кавказской проблематике и многое другое, чем, увы, почти не занимается МИД республики, говорит Александр Скаков.
Сейчас, когда проводятся конференции по Кавказу, например, на Западе, приглашают из Южной Осетии 20 человека, которые всех на слуху. Формат вполне допускает наличие человека, политика. Но он будет там именно в ранге человека гражданского общества. Вот этим можно заниматься. То есть добиваться максимального расширения присутствия Южной Осетии за рубежом. Во-вторых, культурные научения, выставки, приезд иностранных ученых в Южную Осетию, приезд южноосетинских ученых в другие страны. Об этом можно договариваться не с какими-то чиновниками, договариваться напрямую с институтами зарубежными. А, например, дочь Высшего института является подразделением МИД Германии. Ну, они могут про это забыть и с ними над этим говорить. Я знаю случай, когда археолог из Германии участвовал в работах по археологии Абхазии. Такие попытки были с ними говорить на эту тему? Их не было.
Иными словами, Александр Скаков считает, что внешняя политика республики с ограниченным статусом должна состоять в том, чтобы про Южную Осетию узнали не только как про большую российскую военную базу на Южном Кавказе, но и как про республику, у которой есть своя наука, своя культура, своя традиция, как страну, где живут приличные люди. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против 7 высших российских чиновников, в том числе 2 ближайших друзей Владимира Путина, и 17 связанных с этими людьми компаний в ответ на действия России на Украине. В список вошли Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Алексей Пушков и Вячеслав Володин, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам президента США Барака Обамы, новые санкции необходимы, потому что Россия не выполняет данные ею более чем неделю назад в Женеве обещание приложить усилия к деэскалации ситуации на Украине. «Россия не ударила палец о палец для того, чтобы помочь решению конфликта на Украине», сказал Барак Обама, выступая в Малайзии, где он находился с визитом. Более того, он отметил, что существуют убедительные доказательства того, что Россия поощряет дестабилизирующие действия на юге и востоке Украины. По словам президента, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы убедить Россию, что ее действия на Украине должны быть прекращены. Покуда Россия продолжает двигаться по пути провокаций, вместо того, чтобы деэскалировать ситуацию и попытаться решить ее мирно, ей придется заплатить за это определенную цену, и эта цена будет возрастать. Санкции коснутся лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Не все в Вашингтоне уверены, что планируемые санкции на самом деле могут повлиять на Россию и заставить ее изменить свой курс на Украине. Некоторые законодатели, а среди них представители обеих ведущих политических партий США, считают позицию администрации президента Обамы по отношению к России слишком мягкой. Такого мнения, в частности, придерживается влиятельный сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер. На мой взгляд, эти точечные санкции против отдельных лиц не являются эффективными и не сказываются на поведении Путина. Я, а также многие другие, в частности, мой коллега-демократ Карл Левин, который, как и я, недавно посетил Украину, считаю, что нам необходимо применять санкции против российских компаний с тем, чтобы это возымело дестабилизирующий эффект на экономику России. Ведь цель, которую Россия преследует на Украине, заключается в том, чтобы дестабилизировать эту страну. Я предлагаю ввести санкции против целых секторов российской экономики. Сенатор Коркер, в частности, предложил, чтобы эти санкции распространились на ведущие российские банки, а также на «Газпром». Даже те санкции, которые уже были введены, сказались на состоянии российской экономики. Ток капитала в первом квартале этого года уже превысил показатель 2013 года. Курс рубля достиг рекордно низкой отметки, и инвесторы сомневаются в целесообразности вклада денег в России. Никаких сомнений в решимости США продолжать оказывать давление на Владимира Путина нет. Решение о введении нового раунда санкций принято. Вопрос заключается в том, насколько, к примеру, США готовы последовать их европейские союзники. Как заявил в Малайзии президент Обама, санкции против России будут эффективны лишь при условии, если США и Европа будут действовать сообща.
Рассказывал Владимир Дубинский, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
И в продолжение темы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария анализирует вероятность новых территориальных захватов со стороны России.
«Какое милое у нас тысячелетие на дворе!» Эта пастернаковская строка, написанная почти век назад, всплыла в моей памяти на днях после случайной встречи в городе со знакомым сухумским абхазом. Две его дочки учились в вузе в Польше и вышли замуж за поляков. Одна живет в Кракове, другая под Краковом. И вот когда у нас зашел о них разговор, приятель стал с улыбкой рассказывать, что в их окружении сегодня паника. Поляки боятся, что российская армия оккупирует Украину, а потом, войдя во вкус, двинется и дальше на Польшу. А мне тут же пришли на ум аналогичные страхи, которые высказывались в грузинских СМИ. И не только сейчас, когда грузинское общество все еще живет под спудом воспоминаний о войне 08-08, подобными фобиями делился еще в конце 90-х один ныне покойный известный грузинский писатель. Люди прежде всего никак не могут сообразить, что живут не в XIX веке и предыдущей эпохе, когда мировые державы наперегонки занимались территориальными приобретениями, и не в первой половине века XX, когда попытки территориального передела мира привели к двум мировым войнам. Дамы и господа, очнитесь, на дворе третье тысячелетие. Прошло уже почти 70 лет после того, как человечество вступило в ядерную эпоху и осознала, что Третья мировая война станет для него последней. Но от жажды покорения других стран и народов в нашу эпоху сильных мира сего удерживает не только инстинкт самосохранения, но и новый опыт. В частности, опыт современных ФРГ и Японии, показывающий, что страна прежде всего сильна не обширностью территории, а уровнем технологий, качеством управления. Уроки новейшей истории убедительно свидетельствуют, что присоединенные железом и кровью территории со всеми их полезными ископаемыми и экономическим потенциалом – ничто по сравнению с постоянным сопротивлением и угрозой взрыва недовольства в силой удерживаемом регионе. Наконец, современный мир слишком взаимосвязан и взаимозависим, чтобы в нем позволяли разгуляться новым завоевателям. Тем не менее, в локальных конфликтах за владение территориями, на благополучие планете по-прежнему льется кровь, гибнут люди, но это, как правило, последствия распадов последних в мире больших и малых империй с их почти неизбежной этнической чересполосицей и старых этнотерриториальных споров в сочетании с неумением и нежеланием политиков договариваться мирными способами. При этом любители рассуждать о неоимперских устремлениях больших стран почему-то в упор не хотят видеть интересы тех, кому те приходят на помощь, будто последних и вовсе не существует. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Патриарх Грузии отметила в опубликованном сегодня, 28 апреля, заявлении, что антидискриминационный законопроект среди верующего общества воспринимается как пропаганда и узаконение смертельного греха, так как законопроект содержит термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» в перечне основ для дискриминации, сообщает портал «Грузия онлайн». Принятие антидискриминационного законодательства является одним из тех требований, удовлетворить которые Грузия обязана в рамках плана действий по либерализации виз с целью получения краткосрочного безвизового режима с Евросоюзом. В заявлении патриархии также отмечается: Евросоюз является многообразным пространством, объединяющим отличающиеся нации и религии, которое заявляет, что признает культуру и традиции различных народов, и в отношении Грузии готова учесть и уважать наши ценности. А требования данного законопроекта противоречат этим принципам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в Эстонию принимает участие в международной конференции на тему свободы интернета, встретится с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом, спикером Ригакалу Эйки Нестором и премьер-министром Таави Рывасом. На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения Эстонии и Грузии, международная ситуация, интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО. 28-29 апреля в Будапеште пройдет встреча министров иностранных дел Вышеградской четверки Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и стран Восточного партнерства ЕС, в котором примет участие министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе. На пленарной встрече запланировано выступление Панджикидзе по теме «Восточное партнерство. Среднесрочные цели от Вильнюса до Риги». Также планируется встреча с венгерским коллегой. Сегодня, 28 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял экс-президентов Украины и Грузии Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили. На встрече с Ющенко стороны отметили значимость второго глобального форума открытых обществ и выразили уверенность, что мероприятие внесет вклад в расширение регионального и международного сотрудничества. Важность вопросов, обсуждаемых в Баку на втором глобальном форуме открытых обществ, была рассмотрена и в ходе встречи с бывшим грузинским лидером. Стороны также подчеркнули роль форума в развитии сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, сообщает Интерпресс Ньюс. Партия «Аринац Иркир», чей лидер Артур Багдасарян 25 апреля объявил об уходе с должности главы Совбеза Армении и разрыве с президентом Сержем Сарксяном, сегодня, 28 апреля, официально вышла из правящей коалиции, перейдя в оппозиционный лагерь. Таким образом, Республиканская партия Армении, составляющая большинство в армянском парламенте, лишилась своего последнего союзника.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Политическое противостояние в кахетинском городе Кварели привлекло внимание грузинских правозащитников. Сегодня Ассоциация молодых юристов поставила под сомнение законность решения местного Сакребула от 25 апреля об отстранении от должности главы управы Давида Кевхешвиля. Вопросы у правозащитников есть и к местным правоохранительным органам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ситуация в Кварели вызывает тревогу НПО по защите прав человека. 25 апреля решением Сакребула небольшого кахетинского городка был отстранен от должности Гамгебели Давид Кевхешвили. Сегодня Ассоциация молодых юристов поставила под сомнение правомерность как импичмента, так и процедуру ее проведения, говорит представитель НПО Лела Талиури.
У нас возникает много вопросов. Например, насколько законным было решение Сакребула провести закрытое заседание? По закону такое происходит? В особых случаях. Была ли срочная необходимость в отставке Гамгебели перед предстоящими выборами? Мы считаем, что Сакребула, как местный законодательный орган, нарушил рекомендацию Межведомственной комиссии по проведению свободных и справедливых выборов, которая призвала власти воздержаться от отстранения руководителей на местах. Тем более, когда известно, что Кевхешвили намеревается и в этот раз баллотироваться на пост Гамгебели на предстоящих выборах.
По словам Лелы Талиури, у правозащитников есть вопросы к представителям правоохранительных органов. Полицейские присутствовали 25 апреля на территории Сакребулу, где сторонники Кевхешвили пытались воспрепятствовать намерению депутатов объявить недоверие Гамгебели. Несколько участников акции заколотили двери Сакребулу и закидали яйцами одного из законодателей. Тогда полиция задержала 18 человек, в том числе и Давида Кевхешвили, за мелкое хулиганство и сопротивление правоохранительным органам. Позже суд освободил задержанных, наложив на них штраф в размере от 100 до 400 лари. Внимательно изучив видеокадры инцидента, Ассоциация молодых юристов обнаружила, что полиция в тот день задержала участников только одной стороны конфликта, говорит Лела Талиури.
На этих кадрах один из членов Сакребула бьет сторонника Кевхешвили, и это происходит на глазах у полицейских, и они на это никак не реагируют.
Правозащитники призывают власти обратить внимание на происходящее в Кварели, где противостояние между представителями грузинской мечты и бывшими членами нацдвижения особенно обострились перед выборами. Часть сторонников Кевхешвили утверждает, что за процессами стоят высокопоставленные чиновники МВД Георгий Заделашвили и Александр Периашвили, которые родом из Кварели. Глава информационного центра Кахети Гелам Тивлишвили отмечает, что прямых доказательств причастности этих лиц к процессам нет. Тивлишвили говорит об особенности политической жизни Кварели, где и в ходе парламентских выборов 2012 года шла ожесточенная борьба между политическими оппонентами.
После победы грузинской мечты, в отличие от других муниципалитетов Грузии, в Кварели состав Сакребулу и его глава не изменились, но покинули ряды нацдвижения. Примечательно, что именно бывшие националы выступили против Гамгебели Кевхешвили. Из своих надежных источников я знаю, что этим депутатам угрожали, если они не поддержат импичмент Кевхешвили, и против них будут возбуждены уголовные дела.
У многих наблюдателей вызывает подозрение то обстоятельство, что представители грузинской мечты не хотят об этом говорить вслух. Сам Кевхешвили, который в качестве президента Федерации дзюдо Грузии сейчас находится во Франции, заявил о своем намерении бороться до конца, обжаловать в суде решение Сакребулу, а также выдвинуть свою кандидатуру на пост Гамгебели Кварели на предстоящих выборах. В избирательном штабе грузинской мечты сегодня заявили, что Кевхешвили действительно рассматривается среди прочих кандидатур, однако попадет ли он в окончательный список, уточнять отказались. Эхо Кавказа, Тбилиси.
В грузинском обществе в последнее время активно обсуждается информация о продаже активов бывшего премьер-министра Бедзина Иванишвили. Несколько сделок миллиардера дали повод оппозиционному единому национальному движению сделать заявление чуть ли не о бегстве бизнесмена из страны. Однако большая часть экспертов считает подобные высказывания политически мотивированными и не имеющими серьезных оснований. Тему продолжит Ираклио Рагвелидзе.
До парламентских выборов 2012 года Бедзин Иванишвили официально принадлежал банк «Карту», компания «Бурджи», «Элита Бурджи», «Глобал Консалтинг Групп» и так далее. Посредством этих компаний происходило финансирование предвыборной кампании «Грузинской мечты». И именно их счета арестовывались и блокировались предыдущими властями. Теперь эти активы распродаются. Сначала бывший премьер принял решение о закрытии телекомпании «Девятый канал», который был создан специально для предвыборной гонки. Потом были переданы государству 3 крупных сельскохозяйственных объекта, а инвестиционному проекту «Панорама Тбилиси», с инвестором которой является Иванишвили, проданы земли, примыкающие к бизнес-центру. Теперь же пришла очередь банка Карту. Об этом на днях заявил президент кредитной организации Нодар Джавахишвили.
«У меня состоялся разговор с основателем банка, и мы пришли к выводу, что банк для него потерял актуальность. Мы договорились, что он продаст его при наличии реального покупателя».
Представитель нацдвижения избавление от актива объясняют нежеланием Иванишвили иметь бизнес в Грузии. Националы считают, что причина – провальной экономической политики грузинской мечты. Один из лидеров ЕНД Гиви Таргамадзе вообще заявил, что бывший премьер собирается бежать из страны.
«Он избавляется от всего своего имущества, чтобы не быть связанным с чем-то в Грузии и при первом тревожном звонке покинуть страну. У него достаточно активов за рубежом. Причиной бегства могут быть как внутренние волнения, вызванные экономическим коллапсом, так и вторжение извне».
Оценивая политическую подоплеку подобных заявлений, политолог Хухашвили говорит, что ему понятно, почему националы пытаются спекулировать на теме продажи бизнесменам своих активов. Цель оппозиционерам – показать обществу, что Иванишвили разочаровался в Грузии и на все махнул рукой.
«По моему мнению, эта тема высосана из пальца. Оппозиция пытается создать в обществе скептическое отношение к Иванишвили, зная, что его имя ассоциируется с грузинской мечтой и решением насущных социально-экономических проблем. Пытаться увязать факт продажи бизнес-активов с бегством бизнесмена из страны абсурдно. Похоже, у оппонентов Иванишвили не осталось никаких серьезных доводов».
Оппозиционный политик от «Новых правых», экономический аналитик Ливан Каландадзе заявил, что ему непонятны пересуды, затеянные парламентской оппозицией.
«Для меня, как финансиста, абсолютно неприемлемо обсуждать в политическом контексте чисто экономические отношения бывшего премьера. Будет плохо, если он покинет страну и не будет инвестировать в нее. Однако придавать этому такое значение считаю бессмысленным».
Так или иначе, говорят эксперты, Бедзина Иванишвили остается самым влиятельным человеком страны. Причем не только в качестве миллиардера, но и политика. Прошедшая на днях предвыборная презентация кандидата в мэры от грузинской мечты наглядно это продемонстрировала. Бывший премьер сидел в первом ряду, и его преемник Ираклий Гарибашвили приветствовал его, вызвав бурную реакцию зала. Бедзина Иванишвили не оставлял впечатления человека, готового покинуть свою страну. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Общественное движение «Наша Осетия» при поддержке республиканских властей открыло во Владикавказе музей преступлений США и НАТО. Организаторы заявляют, что подобная экспозиция первая в России. Лидер движения «Наша Осетия» Вячеслав Лакуев рассказал, что идея организовать такой музей появилась давно, цитирую, «еще когда грузинские марионетки Америки атаковали Южную Осетию». Конец цитаты. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова побывала на выставке.
Экспозиция с громким названием «Музей преступлений США и НАТО», призванная по замыслу организаторов разоблачить агрессивную политику Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, скромно расположилась в фойе Национальной библиотеки. Собственно, музей представляет собой несколько стендов с фотографиями из Вьетнама, Афганистана, Югославии, Ливии, Ирака, государств, в разное время подвергавшихся вторжению вооруженных сил Соединенных Штатов и НАТО. На снимках разрушенные здания, убитые мирные жители, раненые дети. Все это сопровождается краткой исторической справкой о президентах Америки, отдававших приказы о начале военной интервенции. Особняком в противоположном конце зала расположен портрет президента России Владимира Путина с цитатой о праве сильного и о том, что западные партнеры во главе с США в международной политике руководствуются не правом, а принципом «кто не с нами, тот против нас». экспозицию открывает стенд, посвященный войне Соединенных Штатов во Вьетнаме. Из представленных документов можно узнать, что потери гражданского населения Вьетнама составили более 3 миллионов человек, а около 500 тысяч детей появились на свет с врожденными пороками и генетическими мутациями. Таков результат применения войсками США химического оружия, говорится в справке. На балканском стенде фотографии президента США Билла Клинтона, первой женщины госсекретаря Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт и главкома НАТО в Европе Уэсли Кларка. Под снимками разбомбленного Белграда читаю, цитата: «Стелс – главная ударная сила бомбардировок НАТО в Белграде. Милосердный ангел, кодовое название небесной составляющей карательной операции НАТО в Югославии. Пасхальную ночь на обшивке бомб и ракет, закрепленных под крыльями милосердных ангелов, летевших на Белград, красовалась надпись «Счастливой Пасхи». Рядом фотография маленькой девочки с надписью «Милица Ракич. Убита НАТО». Дальше виновники войны в Ираке: президент США Джордж Буш, госсекретарь Колин Пауэлл и вице-президент Дик Чейни. Здесь же изображение жертв пыток в тюрьме Абу-Грейб. Или, например, фото, на котором Колин Пауэлл демонстрирует ампулу с бациллами сибирской язвы. Материалы, посвященные агрессии Грузии против Южной Осетии, замыкают экспозицию. Внимание приковывают облетевшие весь мир кадры разрушенных домов в Цхинвале, сгоревшая грузинская бронетехника, обуглившиеся трупы и расстрелянные автомобили с мирными жителями. В нижнем ряду фотохроника ввода вооруженных сил Грузии в Цхинвал, грузинские военные в натовской амуниции. Здесь же фото госсекретаря Кондолизы Райс и президент Грузии Михаил Саакашвили, жующий свой галстук. Венчает это зрелище стенд с надписью «Осетия против свободы» по-американски. На фоне плаката с изображением государственного флага США позирует солдат НАТО, вернее манекен, одетый в камуфляж. Руки выпачканные красной гуашью, символизирующей кровь, а вместо звезд на американском стяге – черепа. Я провела в музее полчаса. За это время заглянула всего 4 человека – 3 мужчин и 1 женщина. С застывшим взглядом они подолгу задерживались у экспозиции, наотрез отказавшись пообщаться. Согласилась поделиться мнением лишь жительница Владикавказа Татьяна.
С другой стороны, это все, конечно, страшно и неприятно, но этот музей как бы тоже провоцирует. Экспозиция, вот да. Этот же американский солдат, как бы руки по локоть в крови и все да, в долларах. Да, ну как бы все это делается за деньги. Кто-то себе карманы набивает, а мирные люди, дети вон. Конечно, фотографии жуткие, ничего не скажу. Может, даже этого по телевизору не показывают. Ну жутко, жуткий музей, ничего не скажу.
Провоцирует на что?
Ну не знаю, это же везде вот как бы. Ну опять же, все же боятся, что будет какая-нибудь атомная или какая-то война. Жутко, конечно, куда, что будет дальше. Это никому не известно, как повернется завтра. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Мир будет все-таки на земле.
Югославская тематика вас как-то сделала?
Ну, естественно, тоже же мы знаем, что это Грузия с Америкой, все там связано. Вот там даже наглядно все, и картинки, и все, и это. Корни идут опять же. Здесь вот каждое, вот это все связано с Америкой.
А ваше отношение именно к американскому народу изменилось?
Нет, а люди при чем? Народ здесь ни при чем. Но народ это, как сказать, такие же простые, как и мы. От нас ничего не зависит. Это все ихние, как бы верхушка делает все. А так американцы ни при чем. У них же такие же дети, такие же они люди. Они также хотят мирно жить. Я думаю, что войны никто не хочет.
Как объяснили мне сотрудницы Национальной библиотеки, в день открытия музея было многолюдно. Присутствовали высокопоставленные чиновники и представители национально-культурных центров. В лучших традициях советского агитпропа времен Холодной войны, осудившие агрессивную политику Запада. Посетители в основном завсегдатаи библиотеки, заглядывающие на выставку по дороге в читальные залы. У экспозиции нет ни гида, ни экскурсовода. По сообщению северосинских СМИ, в минувшие выходные побывали в музее жертв преступлений США и НАТО и студенты из Южной Осетии. Экскурсию им провел лично Вячеслав Лакуев. Югостинская молодежь предложила пополнить выставку новыми экспонатами времен 5-дневной войны в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси», беседовал наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Довольны ли вы работой полиции? Лично у меня никогда не было никаких проблем, поэтому и не приходилось обращаться в полицию. Но судя по рассказам знакомых, могу сказать, что полиция очень хорошо работает. Если сравнить с правоохранительными органами, которые существовали до 2003 года, то много положительных сдвигов произошло. Хотя в последние пару лет никаких изменений в работе полиции не наблюдается. И криминальная, и патрульная полиция работают очень хорошо. Есть, конечно, исключения. Люди в погонах, которые считают себя выше всех остальных. Они часто превышают свои полномочия. Но 99% полицейских честно исполняют свои обязанности.
Я очень недовольна работой полицейских. Несколько недель назад в стену нашего дома врезался автомобиль и разрушил ее. Водитель в тот же миг уехал. Мы обратились в полицию. Вокруг десятки видеокамер, и вычислить нарушителя было совершенно несложно. Но до сих пор никакой реакции со стороны правоохранительных органов не было. Я как-то потеряла мобильный телефон в такси, заявила о пропаже в полицию. С помощью современных технологий определить местонахождение телефона не проблема, хотя найти телефон так и не смогли. Я не особо переживаю по этому поводу, но часто слышу от знакомых, что полиция в последнее время работает намного хуже, чем раньше. У моих знакомых бывали проблемы, они обращались в полицию и им всегда помогали, как могли. Многие люди очень спешат или даже не знают о системе штрафов. Поэтому неприятно, когда полицейский выписывает штраф на 10 лари студенту, у которого не так много денег. Было бы неплохо, если бы они относились к людям гуманнее.
Что бы вы изменили в работе полиции?
В некоторых вопросах полицейские бывают очень несправедливы. Например, если человек нарушает правила дорожного движения для пешеходов по оправдывающим его обстоятельствам, полицейские не должны его штрафовать. Я, например, отказываюсь переходить через подземные переходы, в которых темно и стоит ужасный запах. Полицейские должны учитывать это.
Как вы считаете, улучшилась ли криминогенная ситуация за последние пару лет?
Я лично считаю, что улучшилось. Даже сравнивать с тем, что было раньше, нет смысла. В последние полгода говорят, что ситуация ухудшилась, хотя я этого не замечала.
Ухудшилось, но на то есть причины. Это связано с масштабными амнистиями. Заключенные выходят на свободу и продолжают свою криминальную деятельность.
Международная тема. 28 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом передвижении между Молдавией и Европейским Союзом. В массовом порядке новые биометрические паспорта граждан Молдавии получают жители Приднестровья. Власти самопровозглашенной автономии в то же время заявляют о желании Приднестровья войти в состав России. В контексте украинских событий Приднестровье все чаще упоминается как следующая горячая точка. Тему продолжит Ирина Северин.
Участились призывы приднестровских властей признать независимость Приднестровья. Политические аналитики предупреждают, что после захвата Крыма вероятен захват юго-востока Украины для создания Новороссии, сухопутного коридора к Приднестровью. Сепаратистский регион, юридически входящий в состав Республики Молдова, еще в 2006 году провел референдум о независимости с последующим присоединением к России. Эксперты полагают, что Москва до сих пор не признала Приднестровье из-за отсутствия сухопутной границы. Догадки экспертов о плане по созданию Новороссии косвенно подтвердил сам президент Российской Федерации Владимир Путин 17 апреля во время прямой линии, заявив:
«Пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительством».
Отвечая на вопрос о Приднестровье, Владимир Путин не упустил возможность подогреть пророссийские настроения в регионе.
«Немедленно нужно снять блокаду, негативные последствия, которые сейчас люди, проживающие в Приднестровье, испытывают и со стороны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украины. На границу между Приднестровьем и Украиной уже подтянуты националистические вооруженные формирования. И вот такая ситуация, безусловно, как можно быстрее должна быть прекращена. Но в конечном-то итоге людям должно быть позволено самим решать свою судьбу.
Ранее в одном из интервью российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что считает Приднестровье частью русского мира.
Там в правительстве Приднестровья практически все граждане Российской Федерации, а там проживает 200 тысяч граждан Российской Федерации из 500 000 жителей. Все остальные, может быть, еще не граждане, потому что консульство Молдаване не дает открыть в Тирасполе, но все в душе это граждане. Все наши соотечественники, это наши люди, это часть нашего русского мира.
Российская пропаганда старательно поддерживает миф о Приднестровье как героическом осколке переставшего существовать Советского Союза. Своим мнением о причинах пророссийскости региона поделился приднестровский правозащитник Степан Поповский.
В советское время, в 90-м году, здесь было почти 750 тысяч жителей на этой полоске. Сейчас осталось 350, хоть власть там и говорит 555 по их результатам, но я вам говорю реально, около 350 тысяч, потому что есть люди, которые проводят такие оценки. И из них 130 тысяч пенсионеров, около 80 тысяч детей. Вы понимаете, менталитет пенсионеров? Это же люди, которые жили в советское время, и сегодня, когда говорят Советский Союз, и Госдума начала обсуждать этот вопрос виновности распада Советского Союза, так тут все аж прямо цветут, когда говорят о Советском Союзе. Люди, которые выразили свое недовольство, они выразили его ногами. Взяли ноги в ручку и уехали.
Молдавский политический аналитик Уазун Антой полагает, что Приднестровье для России – это инструмент.
Инструмент, который полностью находится на содержании Российской Федерации. Это инструмент, где присутствуют российские войска и спецслужбы с потенциалом, достаточным для дестабилизации ситуации, будь то в Одесской области или, не говоря уже, про Республику Молдова. Россия прекрасно понимает, что если она будет остановлена в Крыму, а ситуация в Украине стабилизируется, то тогда зависает Приднестровье. Не случится сценарий, но намного более вероятен. То есть отрезание Украины от Черного моря и создание вот этой полосы от Крыма до Одессы с выходом на Приднестровье и Гагаузскую автономию.
Блокадой Приднестровья Россия называет не только ограничение передвижения для приднестровских обладателей российских паспортов, но и предстоящее этим летом подписание Республикой Молдова соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Вместе с тем, это соглашение дает приднестровскому бизнесу серьезное преимущество, так как значительная часть производимой регионом продукции идет на европейский рынок. Кроме того, последние месяцы приднестровцы массово получают молдавские биометрические паспорта.
Рассказывала Ирина Северин. Сегодня весь мир отмечает День охраны труда. К этому событию в Грузии представители объединенных профсоюзов приурочили акцию. Они потребовали восстановить деятельность трудовой инспекции, которая будет следить за соблюдением прав трудящихся. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Во Всемирный день охраны труда профсоюзы более чем 100 стран мира по традиции стараются привлечь внимание правительства своих стран к проблемам, с которыми сталкиваются представители наиболее опасных профессий. Сегодня в Тбилиси члены профсоюзов устроили акцию у Министерства экономики и напомнили общественности и руководству страны о том, что за период с 2007 по 2013 год при выполнении своих обязанностей погибли 273 человека, около 500 получили тяжелые травмы. Речь идет в основном о работниках энергетической и металлургической сфер, строителях и горняках. Для того, чтобы их здоровье не подвергалось даже минимальной опасности, профсоюзы требуют возобновить деятельность трудовой инспекции, которая была ликвидирована в 2006 году. Один из участников акции, председатель профсоюзов работников нефтяной и газовой промышленности Гоча Квитатьяни, поясняет, почему эта инспекция так необходима.
По статистике, в прошлом году, к сожалению, погибло немало работников различных производств. Необходимо создать специальную службу, которая будет осуществлять мониторинг предприятий по всей стране. Проверять должны все, от состояния рабочей экипировки до знакомства служащих с мерами безопасности труда. Министерство экономики должно инициировать создание этого органа, так как именно оно непосредственно взаимодействует с промышленными организациями.
Место перед зданием Министерства экономики было выбрано для проведения акции не случайно. Именно это ведомство, по словам участников, препятствует воссозданию трудовой инспекции, говорит заместитель председателя объединенных профсоюзов Гоча Александрия.
Заместители министра экономики, равно как и сам министр, часто выступают с комментариями, которые противоречат принципам безопасности труда, тем принципам, которые диктуют здравый смысл и наши амбиции евроинтеграции. Министерство экономики блокирует принятие закона о безопасности труда и формировании трудовой инспекции.
В то же время Министерство труда и здравоохранения поддерживает инициативу профсоюзов. Глава Департамента труда и трудоустройства этого ведомства Паата Джорджулиани не скрывает того, что в правительстве существуют разногласия о целесообразности воссоздания трудовой инспекции. Вот какова его позиция.
Восстановить трудовую инспекцию, на мой взгляд, обязательно нужно, и мы уже ведем активную работу в этом направлении с правительственными структурами. Думаю, к концу года будет создана необходимая законодательная база, и работа инспекции будет восстановлена.
Официальной причиной, по которой был ликвидирован этот орган в 2006 году, была коррупция. Бизнесмены предпочитали откупиться от инспекторов, скрывая неподобающие условия содержания наемных работников. По мнению Пааты Джорджулиани, риск коррупции существует всегда, и это не повод отказываться от работы важного госоргана. Однако эксперт в области экономики Иракли Леквинадзе считает, что финансировать дополнительную структуру будет слишком накладно для госбюджета. По мнению Леквинадзе, сами профсоюзы вполне способны проконтролировать рабочие условия на предприятиях. К тому же наличие госинспекции вызовет определенный дискомфорт у предпринимателей. Правда, как профсоюзы могут наказывать при этом предпринимателей, если они не обладают правом накладывать штрафные санкции на них, как это делала трудовая инспекция, остается непонятным. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.